«Иду с поднятой головой. Надо уметь и проигрывать». Эти слова пишет Милада Горакова ровно 70 лет назад, 27 июня 1950 года, за 3 часа до своей смерти. Близится грустный финал сфабрикованного показательного политического процесса с 13 представителями оппозиционных партий, сыгранный чехословацким коммунистическим режимом по советским нотам. Бывшая узница нацистских лагерей, доктор юридических наук и мать 6-летней дочки Яны приговорена к смертной казни и повешена. Эва Турочкова говорит о малоизвестных страницах этой истории с автором книги «Иду с поднятой головой» Даниэлем Анижем. Журналист опирается на ранее не опубликованные письменные свидетельства мужа Гораковой Богуслава, а также на личные воспоминания дочери Яны Канской. Исторические прогулки.
Процесс и казнь Милады Гораковой, равно как и произвол коммунистической юстиции того времени, достаточно хорошо задокументированы. Тем не менее, вы решили подойти к этой теме еще раз и написать о ней книгу. В какой момент вы поняли для себя, надо писать ее?
Такой момент наступил во время наших разговоров с дочерью Милады Гораковой Яной Канской о ее отце Богуславе Гораке. По образованию сельскохозяйственный инженер, он при этом обладал недюжинным художественным и словесным талантом. В жизни Яны Канской он играл как родитель большую роль, чем сама Милада Горакова, так как проводил с дочерью значительно больше времени. Милада Горакова вела необыкновенно активную общественную жизнь, за что в итоге заплатила самую высокую цену. Богуслав Горак тоже активно участвовал в сопротивлении как нацистскому, так и позже коммунистическому режиму, но был не так на виду и не занимал столько должностей, сколько Милада Горакова. Он был тем, кто проводил с Яной свободное время, кто каждую пятницу выходил с ней на прогулку и так далее. Все это вызвало у меня желание рассказать историю их семьи до конца.
Богуслав Горак в своих воспоминаниях, которые предоставила вам Яна Канска, пишет о том, как он, находясь в лагере для беженцев, слушал радиотрансляцию процесса с Миладой Гораковой и недоумевал. Есть там еще другие настолько сильные моменты?
Ну так, самозрейме, сильными моменты.
К ним можно, безусловно, отнести августовские события 1940 года, когда Миладу и Богуслава пришло арестовывать гестапо. Обыск комнаты в пансионате Вршов у Горни Брадла, где молодая семья проводила отпуск, их насильственное расторжение, когда Богуслава отправляют в отдел гестапо в Пардубицах, а Миладу в Прагу. Когда человек со змеиным взглядом, 6-летнюю Яну, так она сама описала гестаповца, отвозит к бабушке. Не менее интересным является описание побега Богуслава от коммунистической полиции. Оба супруга должны были быть арестованы в один день. За Миладой пришли в ее офис, за Богуславом в их квартиру. Богуславу удалось воспользоваться невниманием двух полицейских и выскользнуть из квартиры. Через несколько недель он успешно пересек чехословацкую границу, бежав в Западную Германию. За душу берут также воспоминания на 60-е годы, которые Богуслав провел уже в Вашингтоне. Из его текстов чувствуется, насколько сильно он скучал по Чехословакии, по дочери Яне, с которой ему удалось увидеться только через 17 лет после разлуки, в 1966 году. Окончательно она переехала в США через 2 года, в
1968.
Богуслав никогда не ставил себе вину, что бежал без дочери, ведь он не мог предполагать, что ей в итоге удастся выбраться к нему в США. А сама Яна Канска не упрекала его за это?
Мыслим, но вим, что Яна Канска ему то не зазливала.
Насколько я знаю, Яна Канска на него не сердилась. По прочтении его воспоминаний создается впечатление, что он недооценил ситуацию, находясь уже в Германии. В 1950-51 годах он верил, что ему удастся вывести из Чехословакии и Яну. На рубеже 1949 и 50-го бежало из страны много людей. Он сам был свидетелем того, как лагерь для беженцев Валка ежедневно пополнялся почти двумя десятками вновь прибывших из Чехословакии. Когда он где-то в 1952 году понял, что ему не удастся осуществить задуманное, то чувствуется большая безнадежность и угрызение совести. В этом плане интересен еще один момент, а именно то, что Милада Горакова в своих последних письмах из тюрьмы Панкратц в двух предложениях упоминает о том, как так произошло, что Яна осталась одна. Явно существовал уговор между Миладой и Богуславом, что в случае серьезных проблем он останется с Яной, неважно, в Чехословакии или за рубежом. То есть определенное недоразумение там однозначно произошло.
Как так получилось, что Милада Горакова, узница нацистских лагерей, впоследствии преследовалась также коммунистическим режимом? Какую роль сыграли в этом советники из СССР?
Разрыв парадоксальный между тем немецким обвинением.
Парадоксальная разница между нацистским заключением и обвинением и так называемой жалобой и коммунистической тюрьмой в случае Милады Гораковой заключалась в том, что немцы, несмотря на всю жестокость, которую они проявляли к чехам, хотя бы следовали собственным законам. Гораковой удалось защититься перед их судом до той степени, что требуемый нацистской прокуратурой смертный приговор был во время процесса смягчен до 8 лет тюремного заключения. Конечно, если бы не приближающийся конец войны, то гестапо, по всей видимости, настаивало бы на прежнем приговоре, и суд бы продолжался дальше. А заведенное коммунистами дело против Гораковой было сфабриковано от начала до конца. Это отнюдь не значит, что Милада Горакова не состояла в рядах политической оппозиции и не организовывала вместе с оставшимися членами социал-демократической партии политическое противостояние. Это происходило. Правда и то, что она была в контакте с политиками в изгнании. Тем не менее, так называемый заговор, якобы организованный Миладой Гораковой, и обвинения в предательстве были чистой воды вымышленными при прямом участии советских советников.
Это был оправду чисто вымышленный праве за участие советских порадцов.
Можете описать это более детально?
Во время допросов обвинители пользовались так называемыми анкетами, в которых кроме вопросов были проставлены и ответы. Заранее были определены также сроки и виды наказания. Судья получал инструкции от гособвинителя, каким образом необходимо задавать вопросы. В ЦК Компартии проводились координационные встречи, чтобы был соблюден единый подход. По делу о заговоре проходило 13 обвиненных, хотя некоторые из них друг друга даже не знали. Другие не виделись с 1948 года. Коммунисты весь процесс действительно сфабриковали.
Заседний раздел, что коммунисты си тен процесс оправду вымислили.
Трагедия обернулась казнью Милады Гораковой не только для ее собственной семьи, но и для семьи тети Веры, взявшей на воспитание дочь Гораковой Яну Канску.
Родина тети Веры и ее манжела Йозефа Тумових.
Вера и Йозеф Тумовы поплатились за свое милосердие как минимум карьерой. Вера Тумова была профессиональным педагогом. После завершения процесса до самого конца своей жизни она работала исключительно уборщицей. У инженера Йозефа Тумы было изъято его проектное бюро, и ему пришлось работать рядовым проектантом промышленных предприятий в Праге. Веру Тумову то и дело вызывали на допросы. За всеми троими, Яной Канской в том числе, велась бесперерывная слежка, как минимум в течение лет 10. Они жили в безустанном страхе. Что же может еще произойти?
Дозором СТБ и в таком неустанном нервозном страху, что все может стать.
Вы были знакомы с историей казни Милады Гораковой еще до того, как начали писать книгу на эту тему. Что вас во время ее подготовки поразило больше всего?
Já jsem samozřejmě znal základní...
Я был знаком с основной сюжетной линией, то есть с историей сфабрикованного процесса, закончившегося убийством Милады Гараковой. Тем не менее, закулисной информации о том, как все происходило, как режим организовал пропагандистскую акцию, я не располагал. Я не знал, что ЦК КПЧ рассылал в краевые отделения инструкции о том, каким образом оформлять просветительские стенгазеты и даже что рассказывать о процессе детям в школах. Рассылались петиции, их было 6300, а потом их привозили в корзинах прямо в здание суда. Это меня ужаснуло. Но самый глубокий след оставило во мне описание послевоенного периода до 1948 года, то есть понимание того, как быстро тихая коммунистическая машинерия под лозунгом «Кто не с нами, тот против нас» окутала всех и вся. Этот процесс начался еще до 1945 года. Например, если взять самого Богуслава Горака, то до войны он занимал высокий пост на Чехословацком радио. Он был программным директором, но после возвращения из нацистского трудового лагеря его на радио обратно уже не пустили. В течение решающих 5 месяцев, когда он восстанавливал здоровье, коммунисты на радио успели занять все посты и вытеснить инакомыслящих. Затягивание гаек наблюдалось повсеместно, ведь Милада Гуракова была председателем Союза женщин, возвратившихся из немецкого заключения. Это меня тоже удивило, насколько демократические силы в стране недооценили всю ситуацию и факт, что коммунисты способны будут добиваться своей цели любой ценой.
Подценили ту ситуацию, что они способны оправду идти всеми средствами за своим целем.
Вы долгие годы работали корреспондентом в США, где и познакомились лично с Яной Канской. Как вы думаете, может быть, имело бы больший смысл издать подобную книгу на английском или на русском языках?
Скоро си мислим, что освятовый визнам бы там делал лепши...
Лично я считаю, что большая польза была бы от такой книги на русском языке. Атмосфера в США в эти дни не располагает к раздумьям на подобную тему. Тем не менее, напоминать об этой истории полезно всегда. В конце концов, по-моему, это как раз американская пословица, которая гласит, что каждое поколение должно отстаивать свою свободу само. То есть достаточно единственного поколения, чтобы ее и утратить.
Одна генерация стачи на то, чтобы свобода таки могла заникнуть.